выходить замуж за неверующих, за разведенных и за бывших зависимых. Такой непростой сегодня у нас эфир. Мы получали очень много сообщений от девушек с подобными вопросами, поэтому решили их объединить в один эфир и разобраться сегодня. Поэтому молодцы, что смотрите. Если вы не замужем и не женаты, мы рады, что вы к нам присоединяетесь. Для тех, кто уже замужем, мы рекомендуем этот эфир не смотреть. Ну а если и смотреть, то ни в коем случае не начать анализировать вашего мужа и анализировать ваш брак, потому что все-таки вы уже находитесь на стадии, когда нужно строить, созидать семью, созидать отношения, а не копаться, как бы делать работу над ошибками, хорошо? То есть этот эфир как предупреждение для тех девочек, которые еще не замужем, для того, чтобы, возможно, кого-то уберечь, сохранить и просто оговорить все риски. Мы не собираемся никого отговаривать, никого спасать ни от кого. Мы знаем, что такое влюбленное состояние, но мы сегодня хотим оговорить все за и против, все риски и опасения в каждой из этих категорий. Договорились? Так что рада вас приветствовать. Мы Руслан и Оля Махмудовы. Сегодня постараемся разобрать эти важные темы. Давайте начнем с первой. Это с неверующих людей. Неверующий молодой человек. То есть мы, как правило, обращаемся к молодым девушкам, потому что все-таки 95% слушателей у нас девушки. Поэтому, но категорию парней, наверное, тоже затронем. Да? Как быть, если понравился неверующий парень?
Классная у нас тема, да? Неверующие, бывшие зависимые, кто там еще?
И разведенные.
Разведенные. Я еще говорю, может, добавим неработающие, тунеядцы. Помните, как был фильм «Приключения И» или...
«Операция И» или «Приключения Шурика».
Другой, там, где они на стройку приехали, и милиционер такой: алкоголики, тунеядцы, это наш профиль. Ну, это такая шутка. Окей, итак, неверующие, да?
Неверующие. Первая категория неверующих.
Да, ну, конечно же, друзья, это очень, не очень хороший вариант. И как написано, да, что, что нет ничего общего у тьмы со светом. Поверьте, ну, мы здесь не хотим сказать, что, конечно, мы любим неверующих, вообще все, весь мир неверующий, мы призваны как церковь спасать неверующих, но... Если мы говорим о супружестве, то это не очень хороший вариант выходить замуж за неверующего человека. Вот. Конечно же, если вы уже замужем, как правило, так происходит, если вы замужем,
поженились,
неверующие вдвоем, и приходят, как правило, первые девушки, потому что девушки, женщины, девушки, они так устроены, более чувствительными к духовному миру. Они чувствуют Бога. Мужчины логики, им надо все логически объяснить. Плюс они, у них другие заботы, они озабочены там чем-то серьезным. Ну, то есть им надо там семью кормить, достигать целей. У них карьера или у них бизнес. Женщины, попадая в церковь, они чувствуют Бога. Они чувствуют Божье присутствие. Поэтому они, как правило, первые приходят к Богу. И апостол Павел говорил, что если такая ситуация, что вы... пришли вдвоем, вернее, вы покаялись, а ваш муж еще нет, то если он соглашается с вами жить, продолжать жить, то нормально, оставайтесь так. Точно так же и с неверующей женой. Вот.
И он говорит еще о том, что жена или муж, они будут как бы спасаемы. То есть Бог может работать через вас, если в вашей семье вы уже женаты, и ваш муж или ваша жена еще неверующие. Ну, как правило, это мужья.
Да. Но, как правило, что девушки надеются на чудо. Они хотят, они думают, а может, Бог хочет спасти этого человека через меня, я вот верующая. Но, как правило, друзья, вот как правило, получается наоборот. Как правило, либо девушка страдает потом в супружестве, либо наоборот она охладевает, остывает. Как правило, это заканчивается не очень хорошо. Больше работают закономерности. Закономерности, потому что чудо – это не закономерность, чудо – это чудо.
Исключение из правил.
И помните, даже когда Иисус исцелял, он, например, приходили к нему, он говорил: «Иди и впредь не греши». Он делал чудо. И помните, у Вифезда он сказал: «Смотри, впредь не греши, чтобы ничего хуже с тобой не произошло». Потом, когда привели ему блудницу, взятую в грехе, он говорит: «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши». То есть вот происходит чудо, но чудо не будет как бы длиться 10 лет, 20 лет, потому что здесь уже работают закономерности. И вы не можете каждый день ждать чуда. То есть если человек, например, неверующий, как правило, он будет создавать вам проблемы. Потому что то здесь уже вообще речь не идет о том, чтобы исполнять призвание. Это больше похоже на компромисс.
Да.
Вот. О том, чтобы исполнять вместе призвание, служить вместе Богу. Ну, как бы, как правило, нет. То есть, и если подтверждать Писанием, то Бог говорил в Ветхом Завете, чтобы израильский народ не смешивался с окружающими народами. А церковь — это как прообраз израильского народа. Да. То есть мы должны, у нас должна быть жена, сестра наша, да? Она должна быть, или муж, он должен тоже быть верующим. То есть мы должны... Вообще-то мы, если так уж по большому счету, то мы выходим за... Иисус наш жених. Вот, и апостол Павел вообще говорит, что какими вы пришли к Богу, я бы рекомендовал, чтобы вы такими оставались. Если пришли замужем, оставайтесь замужними. Если пришли не замужем, оставайтесь таковыми. Wow. То есть не ищите замужества, он говорил. А тот, кто замужем, не ищите развода. То есть мы должны искать Бога, а Бог усмотрит все, замужество или оставаться одному, но это, поверьте, будет лучше, чем выйти замуж за человека, который превратит вашу жизнь в кошмар и в жизнь вашу, и в жизнь ваших детей, и потом это все 100%. Много ошибок нельзя исправить.
Вы знаете, вот Руслан очень классно сказал, что это компромисс, а компромисс, он является такой своего рода недоверием Богу. Что происходит? Девочки сидят в церкви, именно, ну так, ну находятся, да, ходят в какую-то церковь, в какую-то общину, и в собрание, в служение, как правильно разными словами сказать, просто ходят в церковь, да, и они смотрят по сторонам, а там парни, как бы, ну, не всегда работают, не всегда развиваются, иногда Библия прикрывается, иногда Божьим словом, типа, там, цитатки так умеют красиво, ну, подкидывать. То есть, а они смотрят в мир, а написано, что сыны мира этого проворнее сынов царства. Это написано тоже в Слове Божьем. И мы смотрим в мире, люди стремятся, ставят цели, куда-то достигают, ну, до чего-то достигают, развиваются. То есть, они зарабатывают, они путешествуют, они реализовываются, они даже благотворительностью занимаются. Короче, ты смотришь, ну, слушай, ну, классные парни где-то там, а здесь, в церкви, получается, что, ну, какие-то сидят не такие, например, да? И у девушек есть стандарты определенные. Это хорошо, что они у вас есть, первое. Второй момент. Вот уже задают вопросы, а вот что, если такие частные случаи? У нас есть шикарный эфир, как понять, какой он верующий. Мы там до косточек разобрали, на что рентген. Вот эфир как рентген, чтобы вы посмотрели на молодого человека и поставили галочки, либо поставили знаки вопроса, если вы сомневаетесь в чем-то, в каком-то из его проявлений. Поэтому очень важно все-таки не соглашаться, не идти на компромисс. Когда вы попытаетесь сами, своими руками сейчас все обставить, мы сейчас этот эфир проводим не на голой теории. У Руслана больше 10 лет служения пасторского. Я при этом, ну, наблюдала картину рядом. И уже 3 года мы ведем служение в социальных сетях, где я получаю сотнями, тонны сообщений от девушек, которые вышли замуж, сами себе как-то все устроили, сами сама себе как-то на себе женила. То есть и сейчас было 2 категории сообщений перед этим эфиром. Исключения из правил, они всегда бывают. Бывают хорошие исключения, бывает, что муж пришел в церковь, бывает, что служит. А бывает трагедии. Так вот мы сегодня хотим вас защитить от именно трагедии. Но это глупо строить семью на «а вдруг получится?». Но я знаю, что мы все такие юношеский максимализм, когда только перед свадьбой я думала, никто там это ссорятся, этих проблемы какие-то. Ох, у нас так не будет, у нас все будет по-другому, но мы же любим друг друга. И ты в этих розовых очках, ты вообще перестаешь видеть реальность. Поэтому пускай вашим авторитетом будет все-таки Слово Божье. Пускай Бог, есть ли что невозможное для Бога написано. Нет ничего невозможного. Я когда пришла в церковь, я посмотрела, мне сказали первое, вот одну из первых, что ты с кем-то встречаешься? Я такая, да не, ни с кем не встречалась. Он говорит, и не надо, потому что замуж лучше выходить в церковь, в своей семье. Я так окинула взором всех семью. Вокруг, свою семью, из кого придется выбирать или на что соглашаться.
Я был и в говорю, другой дочерней, меня там
не было. У нас много было дочерних церквей, и это происходило на ночной молитве, но это будет категория бывших зависимых сейчас. И у нас их было 90% бывших зависимых. Я такая посмотрела по сторонам, говорю, окей, я замуж не тороплюсь. У вас есть обет безбрачия? Если что, вы меня туда запишите, потому что вот как бы вот это в семье не подходит. Но если надо в семье, окей, я согласна. И вот только мое решение, наверное, вообще не жениться. Не... То есть у Бога все предусмотрено, поэтому не волнуйтесь. Конечно же, иногда, опять-таки, вот уже много деталей пишут девочки, иногда там церковь, закрытое какое-то братство, куда-то никуда не ездят, куда-то ходить нельзя. Вот мы даже на курсе про лайф, у нас есть тема, где встречаться, как вообще, ну как немножко расширить себя, куда ездят на конференции. Иногда мы даже делаем исключение, как сайты знакомств, но это не для всех. Это только для выпускников про лайф, мы рассказываем, как это все правильно делать. Одним словом, чтобы понять, ну как, где искать этих принцев вообще, где. То есть если вы не знаете... Третья неделя на курсе про лайф, мы вам поможем. Но все-таки я подхожу к местописанию, которому я долго хотела процитировать. Написано, что общего у света с тьмой? 2 Коринфянам 6:14. Какое согласие между Христом и Велиаром и какое соучастие верного с неверным? Прочитала это местописание и ничего я в принципе не поняла, как это относится к нашей теме. Когда я открыла это же местописание на английском языке, написано, не старайся даже делать работу вместе на равных с неверующими. Что общего между неверующего и верующим? То есть у нас написано верного, неверного, вот так как-то все вокруг да около. Нет ничего общего. Свет и тьма. Да, мы призваны, как говорит Руслан, спасать этих неверующих, но мы не призваны с ними строить семьи и отношения. И спасать, потому что многие девочки думают так, мы сейчас поженимся, и он в церковь придет. Я его покаю, я его спасу. А может, это Божья воля, чтобы я таким образом его спасала? А потом письма. Я 15 лет плачу и молюсь за мужа. Я 20 лет вымаливаю, а он даже слушать не хочет. Он запрещает мне и детям ходить в церковь. Он запрещает слово Бог произносить в церкви и так далее. И потом начинается страдание за Иисуса. Зачем? Вот это был вопрос.
Но это не страдание за Иисуса.
Так, да, шутка, то есть да, это шутка. То есть это не страдания, те страдания, это по плоти, которые мы сами себе кошелок, сделали.
Да, конечно. Из-за закономерности. В общем, если кто-то пишет, что можно ли считать гражданский брак супружеством, 6 лет кто-то живет. Нет, гражданский брак это не является супружеством. Вот, поэтому это такое мирское веяние, но по-библейски это не считается, потому что супружество... Брак — это когда мы делаем выбор один раз и навсегда, и мы обещаем друг другу быть вместе, что бы ни произошло, до конца наших дней. И это как завет, потому что в гражданском браке нет никаких обязательств. Для женщины, как правило, воспринимают это как брак, а мужчина не воспринимает.
Он
себя считает свободным. Есть исключения, но, как правило, так. Но мы сегодня не о гражданском браке. В общем, если...
Важно выбирать своего спутника на ценностях. Это ваши ценности. И, конечно же, есть девочки, которые, возможно, для них Бог, Слово Божье, вообще призвание, вера. Может быть, они еще не осознали это. Может быть, они к этому не пришли. Может быть, я бы рекомендовала с этого начать. Потому что если вы готовы свою самую драгоценную церковь, ценность. Помните, как притчу про человека, который нашел жемчужину на поле, закопал ее, скрыл от всех, пошел, продал все имение, которое все продал, что у него было, чтобы приобрести это поле и чтобы официально это сокровище, которое он там нашел, принадлежало ему. То есть вот это, если такой позиции нет, когда мы готовы все... Что ты, жемчужину нашел?
Я на тебя смотрю. Да, да, жемчужину нашел.
Когда ты готов все отдать, все оставить ради вот этой ценности Бога, то поверьте, Он вас никогда не подведет. Если вы пытаетесь еще сами своими руками что-то устроить, ну, к сожалению, это путь ошибок и путь опыта горького, печального, но все-таки это будет негативный опыт.
Тебе писали еще, может быть, сказать, что... специально даже делают так в некоторых...
Да, в некоторых церквях мне девочки писали, что не разрешают.
Женщине свойственно самой все устраивать. И вот.
пастыри не разрешают. Уже пошла тенденция выходить замуж за неверующих. Пастыри решают это остановить таким образом, что они говорят, мы не будем венчать, мы не будем разрешать, мы не будем это благословлять с неверующими. И что делают девушки? Они сознательно не принимают водное крещение, потому что это является уже членством церкви, то есть уже посвящают свою жизнь Богу. Они до водного крещения выходят замуж, а потом принимают
за
водное крещение за неверующего. То есть они делают сами, как хотят. Они ход конем такой. А потом типа, я только пришла в церковь, вот я покаялась, и теперь посвящаю свою жизнь Господу. То есть я все устроила, знаете, как, помню, шутка была, Господи, пускай будет воля Твоя, но Маша моя. Вот такие молитвы, да, то есть вот мы так хотим, чтобы вот я замуж выйду сама, Бог, а ты там дальше, ну, не можешь ты братьев привести в церковь, ну, что я поделаю, Бог, я тебе сейчас помогу. Они выходят замуж, потом уже якобы принимают членство и ходят в церковь, но статистика говорит о том, что эти мужья в церковь не приходят, девушкам этим запрещают ходить, детей воспитывать не хотят, ссоры, разлады и так далее. И снова-таки я знаю, что будут исключения из правил. Но согласитесь, это совершенно глупо строить жизнь на исключение, которое может составлять 3-5%, а игнорировать 95% аварий, скажем так, которые происходят на этом пути.
Что?
Про призвание хотела поговорить еще.
Если подытожить, то с неверующими, то вы должны понимать, что скорее всего, ну, какие бывают случаи, женщина надеется, да, вот они надеются, всегда надеются, что вот у них будет особенный случай, но, как правило, человек не приходит в церковь. И что происходит? Либо он начинает запрещать постепенно и уже жене потом ходить, не разрешает детям ходить,
да.
У них начинаются на этом
конфликты.
Вот, и если еще бывает другой случай, окей, он говорит, окей, ты ходи, а я не буду ходить.
Он не запрещает мне
и
ходить.
Вот кто-то писал, 20 лет замуж за неверующего, он не в церкви и не собирается. Вот, либо может быть такое, но подумайте тогда, что как вы, ну вот, вы ходите в церковь, а ваш муж не ходит в церковь, и... о каком призвании может идти речь. То есть здесь не идет речь уже о том, чтобы исполнять вместе призвание. Потому что вообще в церкви, когда мы женимся, мы выбираем себе человека по ценностям, потому что все будет уходить.
Да.
Молодость уйдет, да. Привлекательность уйдет, мы будем проходить трудности, но останутся ценности наши, то, ради чего мы живем. И вот это, ну, там мы становимся одной плотью, и одной душой, и одним духом. Поэтому либо вы будете страдать, вот просто у вас вся энергия будет уходить потом на это дело, либо вы будете, ну, так жить, вроде бы он вам будет разрешать даже в церковь, только скажет, меня не трогай. Да, я неверующий или атеист, или еще что-то. И, конечно же, как о призвании, какая речь может происходить. Но мы еще такой пример приводим, что вы верующие, вы верующая, и вы стоите как бы на этом стуле, а неверующий человек внизу. И кому легче, вас затащить, вам затащить его на стул к себе или ему вас стащить стула?
Легче.
Конечно, ему легче стащить стула, поэтому вот такая вот закономерность.
Такая аналогия. Я вам еще больше скажу, ты о призвании великом снова рассказываешь, а девочки пишут, а можно ли выходить замуж за мусульман? И вот девочки, ну, мусульмане, это еще более, ну, это совсем другая категория, это даже хуже, чем неверующие, наверное, будет, потому что этот человек совершенно другой веры. И я тогда... задаюсь вопросом, в какого вы Бога верите, чего вы ходите в церковь, как вы знаете Бога лично или, ну, скорее всего, не знаете, если такие вопросы у вас возникают. То есть вот просто пересмотрите ваши отношения с Богом. Если вы еще не знаете Бога лично, может быть, давай сделаем молитву покаяния сейчас. Мы наверняка будут те, кто будут смотреть, если живут в гражданских браках люди. Давайте мы сейчас помолимся с вами, произнесем молитву покаяния, поможем вам принять Бога лично в свое сердце, узнать Его лично, как своего Господа Спасителя. И с этого дня ваша жизнь очень поменяется. Вы просто в своей тайной комнате потом молитесь, разговаривайте с Ним, как с вашим Отцом, как с вашим Небесным Отцом, который вас всегда слышит, отвечает. Пускай Он вам даже если вы, может быть, родились в верующей семье, может быть, вы ходите в церковь, но вы чувствуете, что вы не знаете Бога лично. Вам нужна эта личная встреча. Это, знаете, как вот узнать, что есть какой-то известный человек, а потом встретиться с ним лично, пожать руку, представиться по имени и попить вместе кофе. Это же разные вещи. Либо просто знать, что он где-то есть автор каких-то книг. Так вот, давайте это будет личная ваша встреча и личное знакомство. Руслан поможет мне в этом.
Ты.
Нет, ты.
Окей, или даже если, может быть, вы верующий, но вы чувствуете, что вы остыли, или вы родились в таком, знаете, движении, когда мы, знаете, узнали, что есть такое... Мы пришли к Богу из неверующих семей, мы, знаете, как первое в поколении верующие, но есть люди, которые в каком-то таком движении уже давно, и еще лично, может быть, не знаете Бога. Вот, и, может быть, вам тоже стоит об этом помолиться, потому что, когда вы реально узнаете Бога, вы сможете все это двинуть. Вам не станет так сильно важно замужество вообще. Это такая идея фикс у некоторых девушек, может быть, но это вам потеряет. Вот вы сможете сказать, как Оля, она сказала, что тут обет безбрачия, я готова. То есть Иисус для вас, Бог для вас станет опять возлюбленным. То есть вам Он станет как бы, вы будете горячо Его любить и следовать за Ним, и доверять Ему, не делать все своими руками, не устраивать свое замужество, а довериться Ему. Это будет самое мудрое вообще smart move, самое мудрое решение с вашей стороны. Поэтому вам тоже давайте, вы тоже можете помолиться вместе с нами. Просто закройте свои глаза, вам будет легче. Скажите, Бог вас слышит, Он прямо там, где вы сейчас есть. Скажите, Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас, и я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, а я открываю для Тебя свое сердце. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Веди меня по жизни. Аминь.
Аминь. Мы вас поздравляем. Да, запомните сегодняшний день, сегодняшнее число. Это ваш духовный день рождения. И с этого момента вы можете разговаривать с Богом, вы будете читать Библию, будете ее понимать. Дух Святой вам будет открывать и касаться вас. То есть это очень важный этап вашей жизни. И никогда не променяйте Бога ни на какого мужа, ни на какие отношения, ни на какого парня, ни на какую влюбленность, встречание. Это все ничто по сравнению с тем, что Бог приготовил для вас. Когда я только покаялась, я услышала местописание: не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. И мне это казалось таким загадочным, таким таинственным. Думаю, Бог, ну что же ты для меня приготовил? И вы знаете, сейчас, вот я праздновала в мае 15 лет, как я с Богом. 15! Пронеслись, кажется, незаметно эти годы, но 15 потрясающих лет. И я сейчас вижу то, что я себе даже не представляла, что так бывает. Такая жизнь, такая семья, такие дети, такой муж, такие отношения, такое служение, такое призвание. Все это я получила и узнала с Богом. И только если вы будете Его ставить на первое место, все остальное, все станет на свои места. И муж приложится, и дети приложатся. Все будет в свое время, не волнуйтесь. А еще такой момент. Девочки очень часто хотят спасти его через меня. Ну, вдруг Бог хочет, даже не сами хотят, а вдруг Бог специально послал мне этого неверующего парня, и благодаря мне он спасется. Вот какая статистика есть спасение вообще? Есть она такая?
Как правило, статистика, как правило, такие случаи заканчиваются печально, если девушка сама хочет спасти. Лучше, мудрее отвести этого парня к братьям, к каким-то ребятам, чтобы ребята с ним дальше начали вести. Не нужно самой начинать это делать, потому что очень много случаев, когда это заканчивалось плачевно, даже люди согрешали, уходили из церкви, потому что начинались какие-то чувства.
Страсти.
Да, и человек не спасался. Он даже, может быть, придя в церковь, и только, вот еще какой момент, когда только новообращенные люди, когда они только приходят к Богу, и это еще не кандидат. То есть вы еще не знаете, человек останется с Богом или нет. Потому что если оглядываясь назад, я пришел к Богу 25 лет назад уже, и оглядываясь к Богу на тех людей, которые пришли вместе со мной, и единицы вообще остались. То есть не факт, что человек вообще останется с Богом. Нужно показать достойные плоды покаяния. Нужно, чтобы человек утвердился. Потому что, помните притчу о сеятеле? Когда вышел сеятель семя, сеять
Можно
семя.
Можно я прочитаю?
Да.
Давайте коротко. Вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. И иное упало в терни, и терни выросли и заглушили семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел, и вырос, и принесло иное в 30, в 60 и в 100 крат.
То есть мы видим, что было 4 истории. И если это так можно взять в процентных соотношениях, то можно сделать вывод, что максимум 25% Вау. Попали в добрую почву. Это максимум.
Каждый четвертый, можно сказать, останется в церкви.
Каждый четвертый, да. И то есть мы понимаем, что вы должны знать, это закон, что после того, как вы пришли к Богу, если вот вы сегодня произнесли молитву покаяния, знайте, что придут какие-то трудности, испытания в вашей жизни обязательно. Но сразу же хочу вам сказать, что у этих испытаний нету силы, чтобы вам сделать какой-то ущерб. Вы выйдете победителем, потому что у меня было, на любого человека, дьявол видит, что вы приходите в духовном мире, он хочет вам, он думает, так, надо быстренько этого человека. Иисус говорил, что тут же приходит дьявол и пытается в разуме взобрать это семя, то есть разум поле сражения начинается там, потом обстоятельства начинаются. Человек иногда приходит, и он радостный, он с радостью принимает слово, вот как сеять второе семя. Но почва неглубокая, и потом, когда начинаются трудности,
скорби,
испытания,
скорби
или гонения, он сразу отпадает и возвращается назад. То есть Вау. Вы должны узнать, этот человек вообще будущий ваш муж, кандидат.
Трудности и испытания он с Богом уже прошел.
Да, способен он проходить трудности, может он удержаться, есть ли у него характер, есть ли у него стержень. И это все важно для супружества потом. И еще потом дальше приходят,
терни
приходят, которые начинают прорастать. И это что? Это заботы этого мира,
обольщение богатством и другие пожелания.
Вау. То есть человек приходит, потом он уже с Богом, потом он уже какое-то время с Богом, а потом смотрит по сторонам, думает, так тут моя, вон тот классно преуспевает, и тот классно преуспевает, а что это я тут, что это я прохожу все эти трудности? И он начинает обольщаться богатством или начинает думать, заботы житейские. А что такое житейские заботы? Это тоже выйти замуж, потому что Иисус говорил, что в последнее время тоже будут выходить замуж и жениться.
Да.
Как будто ничего не происходит, как и в одни Ноя, он говорит. Представьте, в одни Ноя строится ковчег, а люди живут, как будто ничего не происходит. Они себе женятся, выходят замуж, детей рожают, растут, как будто ничего не происходит. И мы не должны быть такими людьми, которые тоже хотят, как и все, хотят, как и люди в миру, и такими же ценностями живут. Поэтому вы должны посмотреть на такого человека, вообще неверующий, который пришел дать время. И это должен как минимум год. То есть год — это вообще не срок.
И снова-таки, что он будет делать год? Если он просто посетит 50 служений, 50 недель в году, прослушает проповедь на 30-40 минут, ну вот возьмите, вот это основание для вашей семьи, для вашего христианства. То есть я пришла в церковь, но я год отучилась в духовной академии на стационаре.
Оля делала бизнес в то время, и для нее важно было на телефоне быть всегда, но она полдня учиться
пошла. До двух часов у нас было правило отключать телефон.
И она отключала телефон сознательно, убирая все, отодвигая бизнес, да, и на первое место ставя Бог, рост, обучение. То есть это год интенсивного, ежедневного обучения.
Конечно, вот а такого. Так ходить просто на служение, посидеть на лавочке, потусоваться на каких-то там, ну, семейных там тусовках, не знаю, или на молодежных, но это не совсем будет духовный рост, поймите. Человек даже не всегда новообращенный Библию за год прочитает. То есть вам-то кажется, что, ох, год, он уже
он
год
ходит,
верующий.
Он на лавочке сидит,
он
или
просто
там на
ходит,
стуле, да?
Он просто сидит, он где-то сидит, смотрит телевизор, и также он где-то сидит, слушает проповедь. Но не факт, что, ну, происходят какие-то изменения, вот обновление духом ума важно
да.
еще.
Важно смотреть на рост человека. И, конечно же, важно быть, чтобы человек был вовлечен в какое-то служение, чтобы он как-то активно проявлял свои новые ценности, свои позиции, чтобы можно было посмотреть. И, конечно же, мнение пастора или лидера тоже важно. Но здесь тоже есть оговорочка, потому что мы узнали, что есть такое как бы сватовство. В церквях тоже. Мы, ну, когда когда пастор...
Парень приходит к пастырю, не зная девушку, не общаясь с ней, и говорит: пастор, мне нравится эта девушка, хочу посвататься. Приглашают девушку, говорят: вот этот парень, видишь там издалека, посмотри на него, вот он к тебе сватается. А тебе девочка уже, и начинается 25, 35, 45, харе носом крутить, извините, хватит носом крутить, хватит перебирать, соглашайся, Бог даст любовь в браке. Будешь молиться, и Бог тебе даст любовь.
Хотя я, в принципе, не против за то, чтобы человек, например, я не против брачных агентств, потому что там хотя бы вы не покупаете кота в мешке. Ну, христианских брачных агентств, не такого знакомства.
Мы такие не знаем через... на самом деле. Придется открывать нам, любимый, скоро брачное агентство христианское.
Да, сейчас нету, да? Раньше,
я не
раньше,
знаю его,
раньше
нету.
Вроде, ну, в общем, короче, раньше было, я помню, когда
что-то
я...
было, да.
Было агентство, и там, представляете, там, когда парень и девушка знакомятся, мы просим, например, у нас девушка, а там парень, мы просим рекомендацию пастора, рекомендацию с его работы, а вообще, и мы... Она реальность такая. Узнаем, да.
Давай, не уходить, любимый, 40-20 минут осталось, мы не в брачное агентство пойдем, мы про неверующих, давай обновиться духом.
Но другими словами, здесь можно узнать у пастора, у лидера, на работе узнать, как о нем отзываются начальство. Mm-hmm. То есть в таких вещах человек не может, знаете, просто пыль в глаза пустить, потому что он там долго, то есть вы увидите паттерн или узор этого человека. То есть это то, каким он будет в супружестве, если он способен достигать цели, если он способен, если он надежный, на него можно положиться. Вот у меня, если бы спросили, например, я лидер служения был или пастор, у меня бы пришли и спросили, а вот так, может вот этот быть мужем или женой? Я бы сказал, нет, вот этому парню еще
еще 10 лет.
Если не хотите проблем, нет, ему еще, давайте еще дадим ему время, он должен еще поработать над характером. Да. Я не могу на него положиться, он не постоянный, он появился, исчез куда-то, подул легкий ветерок, он эмоциональный, и его унесло, или он обижается, или он... Ну, вот понимаете, или я говорю, не, вот этот, да, он готов, он красавчик, все, это ты, вы будете
счастливы.
Может,
он не красавчик, но он красавчик.
Он красавчик, я имею в виду, внутри, у него характер красивый.
Ефесянам 4:22 написано, что важно отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу. В праведности и святости истины. Ребят, это долгий процесс, это длительный. Пишут девочки, важно на сердце смотреть. Вот мне прям очень интересно, каким рентгеном вы собираетесь смотреть в его сердце. Вы видите только то, что человек показывает. Вы слышите только то, что он вам говорит или вешает, или говорит, но это не важно. Но только то, что он хочет показать, он
поступки
вам покажет.
Плоды.
Поступки, плоды, результаты, пастырь, свидетельства от внешних. Вот на это важно смотреть. Как понять, какой он верующий, это в отдельном нашем эфире.
Если у него есть счет в банке, например, и если он ездит на машине, это о многом говорит. Это не меркантильность, а это говорит, что человек ответственный, финансово ответственный, то, что очень важно в супружестве, что он может скапливать деньги, что у него он достигает цели. Ну, в общем, и вот такие вот поступки, они говорят больше, чем те слова. Потому что, поверьте, за историю в церкви я увидел много таких вот людей, которые могут рассказывать, а вера без дел мертва.
Да,
ты смотришь, 100%. Он нигде, ни в служении, нет плодов. И вот на это надо смотреть.
Давайте переходим теперь, то есть подытожим с неверующими. Можно, если он станет верующим. Если он станет верующим, то сколько должно пройти времени? Каким верующим? Служитель. Вот какой уровень вас устраивает? Вы думаете, что вы выходите замуж за верующего, а потом пишете, а что муж Библию не читает? А что-то он охладел? А что-то на служение не хочет? А что-то на пастыря гонит? Вот это все на то...
Чё он пиво пьет?
Чё он пиво пьет? Он траву покуривает. Девочки, столько историй вы себе не представляете о верующих. Поэтому смотрите не просто в оба, в 10 сторон до свадьбы. После свадьбы уже будет поздно махать там руками. Поэтому наша рекомендация за неверующих замуж не выходить.
Да.
Нельзя. Это табу, это запрет. И это для меня это слово Божье. Оно говорит, так делать нельзя, это говорится в Ветхом Завете, это говорится в Новом Завете. И я говорю еще третье подтверждение, как мама. У меня есть уже две дочки. Хотела бы я, чтобы мои дочки, верующие, выросшие на этих ценностях, знающие Бога или узнающие еще, да, лично, чтобы они пошли с неверующими? Нет, если он так сильно любит, он должен прийти в церковь, он должен служить, расти, духовно возрастать. Если на это понадобится 2, 3 года, 5 лет,
мы никуда не спешим.
Мы никуда не спешим, впереди вся жизнь, вы все успеете, ребята. Поэтому, если парень ради вас приходит, пускай придет, дайте ему возможность прийти. А сейчас возьму малышку.
Да, дайте время. Время, вы знаете, как правило, вот спешка – это плохой показатель. Как правило, к нам приходят люди, вот надо срочно что-то, надо срочно выйти замуж, или спешить куда-то, или выскочить замуж. Так вот, спешка – это плохой показатель, а время – это лучший друг.
Это все из-за вас, Джой. Я знаю. Вы всегда ждете, чтобы Джой проснулась в эфире, чтобы увидеть ее сонные вот эти глазки. И поэтому она просыпается по вашим многочисленным просьбам.
Да,
мы продолжаем. Давайте мы теперь переходим уже...
Микрофончик.
Переходим теперь к категории разведенных. Какая здесь опасность есть?
Итак, переходим к разведенным. Давай я тебе дам вот этот пушок. Опа. Ой, моя девочка. Иди ко мне.
Рано посадила. Извините.
Давай я возьму ее.
Сразу людей добавилось, как только Джой проснулась.
Иди ко мне, конечно.
Кто пришел на эфир ради Джой? Ну что, давайте теперь с разведенными идем дальше. Какая опасность в этих отношениях? Ну, в первую очередь, редко кто после развода. То есть развод – это большая травма. То есть представьте, что это были два влюбленных человека, которые любили друг друга, которые так любили, что они... Это ж не было два человека, которые ненавидят друг друга. Нет. То есть это они любили друг друга искренне, они доверяли друг другу, они хотели строить жизнь вместе и жить долго и счастливо. То есть минимум 50 лет. И вот в их жизни происходит развод. Это всегда боль, это всегда рана, это всегда где-то с какой-то стороны предательство. И вот человек, он раненый. И почему разведенные опасная категория? Потому что редко кто эту рану лечит, редко кто залечивает, обращается к доктору. Да? То есть, например, когда болит горло, вы можете его вылечить сами. Но бывают болезни, которые нужны обращаться к специалистам. Там язву желудка вы не вылечите просто там теплым молоком, как горло, понимаете? И редко кто после развода прорабатывает это духовно, с пастырем, с наставником, с душепопечителем, с психологом. А разные есть профессии тех людей, которые могут оказать профессиональную помощь. У нас даже на курсе «Девушка Бонда». Он создан для тех, кто замужем только, для тех, у кого есть муж или свадьба вот прям буквально завтра. Но часто приходят девочки после развода для того, чтобы восстановить свою самооценку, чтобы восстановить свои ожидания от мужа, чтобы проработать ошибки, которые были в прошлых отношениях, в прошлом браке, чтобы качественно начать строить новые отношения. Вот без вот этой работы над ошибками нельзя строить отношения дальше. Без вот этого нельзя идти дальше, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы была вот эта работа над ошибкой. Если ее не было, то это будет из боли в боль. Часто бывает, что два разведенных человека встречаются. Она со своей болью идет в новые отношения, чтобы решить это, а он идет со своей, чтобы компенсировать. Но это два больных человека, они не могут друг друга излечить, исцелить. И, как правило, они наносят только больше боли. Дальше еще. Как человек, на что обращать внимание, как человек говорит, отзывается о своей прошлой, бывшей жене. Я сегодня хочу затронуть именно сторону для девушек, которые рассматривают разведенных мужчин, да, в кандидаты в мужья. А потому что, наверное, будет отдельный эфир, если девушка в разводе, хотя что даже, наверное, эфир не нужен. Я думаю, что курсы девушки Бонда у нас достаточно, и девчонки получают прекрасные результаты после этого. Так вот, как человек отзывается о своей прошлой жене? Как правило, она виновата, она плохая, она все делала не так. Но поймите сейчас, что вы станете на ее место. И если он уже сейчас говорит о ней плохо, то очень скоро вы это можете услышать в свой адрес. Если человек говорит о своей жене, отзывается даже бывшей плохо, то есть вы скоро станете его этой женой, и он то же самое, вы можете услышать в свой адрес. И я уже наблюдала не одну семью в разводе, и дружила как с одной женой, да, так, к сожалению, приходится знакомиться с новой женой. И хочу вам сказать, что я бы на месте новой будущей жены пообщалась именно с бывшей женой. не мужа слушала только, а именно бывшая жена, она вам расскажет всю подноготную, она вам расскажет то, что вам не расскажет он сам о себе. Может быть, не самые приятные вещи, но то, к чему быть готовым. Поэтому очень-очень важно еще момент детей. Дети в разведенных, если есть еще дети после браков, ну, после предыдущих семей браков, да, в разводе родители, то это боль двойная, потому что девушки, которые выходят замуж, она ожидает, что этот муж, он ее муж, он ей принадлежит. Но у этого мужчины бывает, что есть отношения были, и у него есть дети, которые кровные, которые родные, которые ему роднее, простите, чем вы сейчас. Вы только влюбленные такие вот голубки сейчас с ним, а у него есть кровь, его течет вот в его детях. И будьте готовы, что вы не будете номер один для него. Вы всегда будете идти у него после его детей. Это опыт, который я читаю со слезами девочек на курсе «Девушка Бонда», которые проходят лично со мной, которые проходят с кураторами, которые мои подруги. И я вижу и знаю, что такое дети в отношениях в разводе. Поэтому дети, в свою очередь, они воспринимают маму и папу, то есть я – это половина мамы и половина папы. То есть дети идентифицируют себя, что это я мама и я папа. И тут у папы появляется не мама, какое-то инородное тело в нашей семье, и дети всячески, как этот моллюск, начинают выделять кислоту, чтобы вас максимально оттуда выжить из этой семьи. И это тоже не сценарий голливудских фильмов, это реальная жизнь. Поэтому будьте просто готовы, потому что я общалась с одной девочкой уже здесь, в Америке, которая вышла замуж, и у него дети, и она говорит, я думала, что я приеду, будем ходить пиццу кушать там по выходным с детьми, классно тусить, общаться, дружить, мы же классно, мы же любим друг друга все, мы все любим папу и так далее, но, говорит, когда я оказалась, прошла такой ад, и этот, он длился не один год, пока ее приняли дети, пока они выросли, стали совершеннолетними, посмотрели на ситуацию с другой стороны, позволили папе иметь личную жизнь, быть счастливым и так далее. Поэтому очень, ну, это как бы иллюзии, девочки, иллюзии того, что мы будем сейчас вместе, большой, дружной семьей, ходить в парк и кушать мороженое. Но, к сожалению, реальность совершенно другая. А еще момент ревности и сравнения. То есть готовы ли вы, что в вашей жизни вас могут сравнивать? К сожалению, кто-то это делает более мудро где-то про себя, а кто-то будет открыто. Родственники мужа иногда могут вам напоминать. Это тоже из реальных историй. А сам муж иногда недальновидно может вам сказать, а вот моя жена была, та шустрее была, а та быстрее была, а та лучше справлялась, а та... И иногда такие вещи говорят, что мне хочется уже, не знаю, как треснуть, как такое можно говорить? Ты женился, кажется, что ты же принял сознательное решение. Несознательное, нет, просто нехорошо быть человеку одному. О, неплохая кандидат, давайте поженимся. Проработки, вот этой работы над ошибками, вот этого прошлого, этого всего просто нет. Это, боль. Вот эти отношения с разведенными, это сплошная боль для всех, и мало кто это прорабатывает до свадьбы. Кто-то написал тоже, что не надо вешать ярлыки, надо смотреть на сердце и так далее. Мы сейчас не вешаем ярлыки, мы сейчас вас предупреждаем. Смотрите в оба, выбирать вам, решать вам. Мы знаем прекрасные семьи, которые построились во вторых браках. Мы знаем случаи, когда были измены или насилие в семье, и это дает вам право развестись. И вы не должны, не обязаны это терпеть, и это... Возможно, то есть, думаю, это как для девушек, которые в разводе, что можно им сказать еще? Потому что они сейчас могут на себя это начать принимать, то есть никто не перекладывает ответственность на какую-то одну из сторон, но чтобы вы понимали, что семья и любые отношения, они строятся вдвоем, и два человека участвуют в этом, поэтому, конечно же...
Во-первых, то есть мы сейчас говорим о закономерностях. Первая закономерность, если у вас только были отношения, вам нужно взять перерыв хороший, вам нужно взять время, потому что вы не должны прыгать из одних отношений в другие отношения, потому что, скорее всего, что вы попадете в такую же ситуацию или хуже еще ситуацию, поэтому Первое, то, что нам говорит Писание, что вы не должны искать следующих отношений. Вы должны искать Бога и довериться Богу. Если Богу угодно, Он устроит все. Вот почему, когда я пришел к Богу, мне Богу понадобилось 12 лет, чтобы работать над мной, и чтобы я над собой работал перед тем, как жениться. Потому что я пришел из мира, у меня было... Я-то возродился искренне, crazy, радикально. То есть я был готов для Бога, но это все в духе было. Но моя душа еще должна была пройти переплавок много и много, чтобы стать другим человеком. То, что мы читали, что обновление ума – это совлечение греховного человека. А что такое человек? Человек – это его привычки, это его навыки. То есть это обычная его жизнь. Вот та ситуация, в которой он рос, та ситуация, та семейные отношения, в которых он был. И вам нужно как бы выйти в ноль сначала, вот да. Проработать все эти ошибки. Сначала просто перед Богом быть счастливым человеком. И затем уже... если Богу будет угодно, Он вам даст какие-то отношения, в которых бы вы могли быть уже здоровой личностью и строить здоровые отношения. То есть нужно время, нужно это делать под руководством наставников, под руководством хороших семей, у которых есть добрые плоды, которые счастливы в браке, чтобы они как бы дали вам свое благословение, свою рекомендацию. Вот это тогда будет для вас также безопасно, если вы были в отношениях. И, конечно же, то есть выскакивать замуж – это всегда риск, особенно за разведенного. Это, как правило, у вас будут проблемы. Только вопрос, какие проблемы? Либо проблемы с детьми, либо проблемы со сравнениями, либо вы сами попадете в еще худшую ситуацию, откуда вы выскочили. Потому что, конечно, вы хотите укрыться от... что вы думаете, что вот сейчас этот человек вас по-другому оценит. Но он видит другое, и вы видите другое. И вы столкнетесь с совершенно другой реальностью. Бывают исключения. Вот кто-то пишет, что прекрасные отношения. Да, я очень рад. Но это исключение. Из правил. Это незакономерность. Запомните, это незакономерность, это исключение из правил. Вот.
Класс. И давайте тогда подытожим. Написано еще 1 Коринфянам 7:8-11. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Как я — это как?
Это он одному. Одному.
Быть
без
одному.
Отношений, не спешить, не искать отношений. То есть...
Безбрачным это так хорошо, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться, да, нежели иметь отношения вне брака и грешить, другими словами. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Вот мы бы хотели сместить фокус на то, чтобы не искать супружества. Мы это об этом всегда говорим, но почему-то в нашей культуре цель всей жизни – это выйти замуж. Вот хороший парень, вот только не женился. И серьезно, это какой-то критерий хорошести стал сейчас. Хорошая девушка, вот никак замуж не выйдет.
Все а хотят что? Женить,
это единственная цель наших родителей, бабушек, дедушек, поколений просто, пастырей. Все хотят тебя женить и выйти замуж. Разве это главная цель жизни? Если бы это было так, то Иисус Христос должен был тоже прийти, жениться, родить деток и показать нам пример. Потому что Он своей жизнью, Он оставил небеса, Он оставил вообще то, что мы вообще даже не представляем в свою жизнь, какую Он оставил, для того, чтобы прийти на землю и показать нам пример своей жизнью, как нам нужно жить и как поступать. И в результате мы сейчас... Вы меня отвлекаете оба. Сейчас вас выгоню из класса. Одним словом, супружество не должно становиться для вас целью, независимо от того, вам уже 25, или вам еще 35, или вам, о боже, 45, и вы мечтаете вот любой ценой, это не делает, это не социальный статус, это не добавляет вам какой-то веса, какой-то значимости, всего прочего. Прежде всего написано, ищите Царство Божие и правды Его, и это все приложится. А если не приложится, так что теперь? Я неполноценная буду, если у меня мужа не будет? Или если я детей не родила, то я призвание не исполнила, или женскую кровь свою на земле, это все просто глупости, это какие-то, как написано в Библии, басни, как там, бабские...
Бабьих басен.
Бабьих басен, удаляйся. Вот это бабьи басни, удаляйтесь их, если вам только надо выйти замуж, и это все цель вашей жизни, и главный критерий, что вы классная девушка, вы классная и без этого, вы классная с Богом, с Его призванием, с Его вообще целью на вашу жизнь, которая у вас есть. И затрагиваем третью категорию людей на сегодня, последнюю, бывшие зависимые. Снова-таки мы покаялись, мы выросли в церкви, в которой было очень много зависимых, бывших зависимых людей, которые получали свободу, у нас были сотни реабилитационных центров, то есть практически все пастыри были из бывших нарко-алкозависимых, и тем не менее сегодня опасения вот про эту категорию людей.
Да, это тоже категория риска, очень большая категория риска, то есть выходить за зависимого человека – это очень большой риск. То есть, особенно если вы не были зависимыми и не знаете, что это такое, то вы просто рискуете стать жертвой вот таких вот как манипуляций отношений. Потому что зависимый, конечно же, Бог… помните, Иисус говорил, что поэтому… блудницы, да?
Можно я сразу прокомментирую? Вот это к прошлому пункту нехорошо. А как же нехорошо быть человеку одному? Чего
я
это
как
касается?
Раз хотел сказать, что нехорошо быть, вы не останетесь одной, потому что нехорошо быть человеку одному. Сказано, что одному без Бога, что человек, написано, что, помните, апостол Павел говорит, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене и станут двое одной плоти, так говорится о Христе и о церкви. То есть говорится, что надо стать частью церкви, частью тела Иисуса Христа. И нехорошо быть человеку одному, это в первую очередь говорится о том, чтобы быть без Бога. То есть вы не останетесь одной, и вы не одна. Вам нужно наслаждаться Господом в первую очередь. Да. И быть с Ним в общении, чтобы Он вас вел, и поверьте, Он приведет. Кстати, наше вот это счастливое супружество, оно основано на таком принятии решения быть одним, потому что я в свое время, я принял решение, сказал: Бог, я не выйду замуж, не женюсь, вернее, если ты не дашь мне жену, то есть я не, просто не отказываюсь брать сам себе жену. И Оля то же самое, она сказала: нет, я обет безбрачия, и посмотрите, что Бог делает, то есть довериться Богу надо, и поверьте, Бог все усмотрит. Но мы сейчас о зависимых, о бывших зависимых. Да. Бог спасает этих людей, и... Вы знаете, эти люди, кто такие зависимые? Они, конечно, спасены, может быть, они прошли реабилитационный центр, но для них нужно время, чтобы стать другим человеком. Кто такие зависимые люди? Это люди, которые всю жизнь привыкли жить за счет кого-то другого. Либо они тянули деньги из семьи, они нигде не работали, как правило, они обманывали, они манипулировали. И вот у них такой характер сложился, потому что вот это их навыки, которые, привычки, которые формируют их характер. Он пришел к Богу, да, искренне, да, но он не готов для отношений, потому что супружество – это груз ответственности. Вы должны быть просто фундаментом, вы должны быть как строить... Дом, помните, строитель правильно, он дошел до камня, углубился, дошел до камня и на камне начал строить отношения. То есть для такого человека нужно много времени, чтобы стать другим человеком. Вы должны, не только в это, пасторы должны увидеть, что он надежный человек, что он уже прошло много времени, он вырос и он проявил себя надежно, он, ну, это совершенно другой человек. Потому что вам придется жить с вот этим паттерном, с характером, либо человека, который будет вас использовать, манипулировать. Это искусные манипуляторы, которые знают, на какие точечки надавить, чтобы устроить все по-своему. Поэтому, друзья, вообще моя позиция такая, я вижу бывших зависимых людей, вот таких вот, как евнухов. Как евнухов, который... И вот этот знак зависимости – это такой признак призвания. Эти люди должны жить для Бога. Они не должны искать замужество. Потому что мы, конечно, хотим их женить быстрее, чтобы... Я не знаю, какими мотивами, но вот мой опыт показывает.
Нехорошо быть одному, надо пожениться.
Да, что люди, которые приходят и которые побыстрее, вот бывшие зависимые, побыстрее женятся и начинают еще делать бизнес, у них появляются деньги, их сносят. Они просто их сносят, потому что они еще не способны нести груз семьи, ответственности в семье, груз финансов, то есть, ну, то есть они хотят обратно опять стать такими, как все люди, чтобы у них была семья, чтобы у них была работа или бизнес. Но это особенные люди, на которых стоит печать евнухов. Они должны жить для царства, они уже не свои. Они, как правило, все ВИЧ-инфицированные, гепатит С и туберкулез. И вот, это печать такая евнухов, это евнухи для царства. Поэтому они в первую, если вы бывший зависимый или бывшая зависимая, вы должны себя вот так рассматривать. Вы драгоценны для Бога, и Бог готовит эту армию последнего времени, 100%. Которые могут идти куда угодно, которые и должны вот так вот идти. Не нужно из них делать таких комнатных котиков, из них не получится комнатные котики. Вау. Это львы, которые призваны для царства, это воины, которые призваны сражаться на передовой, полагать свою жизнь для Бога. И если Бог дает им такую же компаньона в Царстве Божьем, чтобы вместе совершать же эту жатву спасения, то тогда да. Но пастор знает, который знает их жизнь, который знает их плоды, он знает, он видит это. И вот с благословения вот этого это получается. Вау. Но не делайте из таких людей, знаете, таких, я вот себе возьму бывшего зависимого, и вы просто можете попасть в проблемы и загубить парня, грубо говоря, загубить, да, он сам себя загубит.
Или, быстрее.
Да, который бы еще должен был пройти, переплавиться и стать хорошим служителем. Он потенциальный, но ему еще надо пройти, и пройти, и пройти, и пройти. Поэтому, друзья, это зона риска. Ну, в общем, будьте с этим очень осторожны. И только в руководстве, со здравым руководством церкви и лидерством вы должны рассматривать эти варианты.
Вау. Друзья, как всегда, итог нашего эфира очень простой. Призвание. Задумайтесь над тем, что когда вы окажетесь перед Богом, кажется ли вам, что Бог вас спросит, почему ты не женился? А что ты замуж не вышла? Такие парни были в церкви, ну зря ты носом крутила, я ж вот тебе... Вы можете себе представить абсурдность этой ситуации, что Бог говорит, что нивы побелели, что жатвы много, делателей мало, кого мне послать? Бог смотрит на землю и говорит, нет человека, кого мне послать. А мы с вами без конца только то и разбираем. А можно ли за тех замуж? А за вот этих? А если вот так, то можно мы еще все-таки замуж выйдем? И это неправильный посыл, неправильная позиция наша. Мы должны занять позицию царства. Мы должны понять, что это предпоследнее время. И это не время жениться, не время, когда хозяин устроил пир и позвал слуг звать. Одни купили волов и не смогли прийти. Другой купил поле, говорит, извини, не приду. А тот, который женился, даже не извинился. Он просто говорит, женился, не могу прийти. И это может стать иногда не благословением. Это может стать потерей призвания. Это может стать потерей времени на пути к призванию,
потерей спасения
иногда даже, потерей жизни, времени и вылитых миллиона слез. Поэтому задумайтесь хорошенько, нужно ли вам это. Поэтому мы вам желаем всем мудрости, мы вам желаем прислушиваться к руководству в церкви. Здорово, если оно у вас есть, это у вас есть лидеры, наставники, пастыри, которые будут здраво вас вести, здраво вас направлять. Которые будут вас здраво вести, направлять, корректировать, советовать, подсказывать. Но если рассматривать эти категории людей, мы вам говорим свое мнение, но решать вам жизнь ваша, судьбы ваши, семьи ваши. Поэтому мы вам просто желаем мудрости, чтобы правильно принимать эти решения. Так что мы вас обнимаем и будем ждать вас в комментариях под этим видео, потому что уверена, что вопросов будет много, комментариев тоже обязательно. Напишите несколько слов, что вас коснулось, что вы сегодня услышали, поняли, что было для вас важным. И я еще несколько слов спрашивали, что такое курс «Девушка Бонда». Это курс для тех, кто замужем, для тех, кто в отношениях, для того, чтобы улучшить себя в первую очередь, а потом уже отношения в семье. Первая неделя о самооценке мы говорим, вторую неделю все о самоорганизации, третья неделя мы уроки ведем вдвоем с Русланом, и он открывает нам тайны, секреты мужской психологии, и эти уроки особенно интересны, потому что многие девочки говорят, именно это мне муж говорил 20 лет, именно об этом, из-за этого мы все время ссорились, и теперь я наконец-то поняла, что он имел в виду, и как это для мужчины важно. То есть по-другому начинают понимать мужей своих. И четвертая неделя о наполнении и о женском счастье. Поэтому вот такая вот потрясающая 4 недели, месяц такого погружения, углубляемся, докапываемся до камня и строим на правильном классном основании. Так что это называется курс «Девушка Бонда», и такой же у нас есть курс подготовки к браку. Вот как не допустить этих
это
ошибок, о которых мы говорим?
Это вообще must have, просто
вот
мы рекомендуем без него просто даже не рассматривать отношения. Просто, ну, поверьте,
просто сначала про life, потом
много.
Все остальное. Поэтому, дорогие, будем рады вас видеть на наших курсах, чтобы мы могли глубже, больше еще вам рассказать и быть вам полезными. На сегодня у нас все. Джой машет всем пока-пока. Машем пока. Моя
пока.
Золотая. Пока-пока, куколка.
Благословляем
вас. Благословляем
любим.
Вас, дорогие.
С Богом.
С Богом.